Я выяснил, что человек наших дней с непреодолимым упорством отвергает установившиеся мнения и открытые до него истины. Если человек подчиняется современным веяниям, он становится своего рода большевиком, неприемлющим все прежние формы и нормы духовной жизни, и поэтому превращается в модерниста, который стремится проводить с духом эксперименты наподобие тех, которые большевик проводит с экономикой. Любая церковь, католическая, протестантская, буддистская или конфуцианская, оказавшись перед лицом такого модернистски настроенного духа, сталкивается с серьезными трудностями. Разумеется, что среди таких модернистов можно встретить людей, настроенных нигилистически и деструктивно. Это извращенные натуры, мизантропы, лишенные чувства меры, в котором всегда плохо. Вот почему подобные персонажи присоединяются к всевозможным новым движениям, принимают участие во всех новых предприятиях, чем приносят им немалый вред. Всякий раз они надеются, что уж теперь-то смогут компенсировать собственную неполноценность, не прилагая при этом больших усилий. Моя профессия позволила мне узнать многих представителей модернистского взгляда на мир, а также их последователей с явными признаками патологии, которые, однако, не интересны мне. Но первые воспринимают мир отнюдь не болезненно, причуды им не свойственны. Нет, в большинстве своем эти люди мужественные, благородные, разумные. Причины, по которым они отвергают традиционные воззрения, можно смело назвать серьезными и достойными. Все они ощущают, что наши религиозные истины почему-то лишились своего содержания. Они, возможно, не в состоянии согласовать научное и религиозное мировоззрение, но, быть может, христианские истины в самом деле утратили былой авторитет и больше не находят психологического оправдания. Человек не находит в смерти Христа избавления для себя и не принимает веру. Спору нет, тот, кто способен веровать, счастлив. Но принудить к вере нельзя. Грех — понятие в высшей степени относительное. Ведь зло для одного может быть добром для другого. Почему Будда не может быть прав так же, как и Христос? Вы знакомы с этими проблемами и сомнениями не меньше, чем я. Последователь Фрейда в своем анализе пренебрег бы этими вопросами как не относящимися к делу, ибо основное для него — это вытеснение сексуальности, а философия и религия будут здесь только помехой. Если на этой основе подвергнуть тщательному анализу какой-либо индивидуальный случай, то, как ни странно, в сексуальной сфере и в области воздействия всяких неосознанных влечений можно найти нарушение. Все проблемы с психикой Фрейд выводит именно из этих нарушений и заинтересован поэтому только в причинно-следственной связи между сексуальными и психологическими симптомами. Но здесь он упускает очень существенный момент, заключающийся в том, что названные им причины всегда присутствовали у человека, но не воздействовали на него, пока его сознательное отношение к действительности не давало сбой, как раз и приводящий к неврозу. Представьте себе, что команда корабля, давшего течь, не пытается ликвидировать пробоину, а исследует прибывающую воду. Расстройство сферы влечений отнюдь не первичное явление, а вторичное. Когда сознание лишается смысла и надежды для себя, то в нем начинается что-то подобное панике, когда люди требуют хлеба и вина, потому что завтра всех их поглотит смерть. Это состояние вызвано ощущением бессмысленности жизни, и оно влечет за собой нарушение в области, скрывающейся в темных глубинах души. И тогда прорываются на поверхность те влечения, которые с трудом сдерживались ранее. Невроз приходит или уже пришел к человеку всегда одним и тем же путем. И поддерживаться может лишь посредством чего-то наличествующего в данное время. Человек болен туберкулезом не потому, что 20 лет назад в его организм проникли палочки Коха, а потому что очаг заболевания находится в нем сегодня. Для его теперешнего состояния никоим образом не важна проблема, когда и как он заразился, потому что нельзя вылечить туберкулез, открыв даже самую достоверную историю его возникновения. Это же справедливо и по отношению к неврозу.